Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки», это прямая трансляция на наших страницах в соцсетях. Меня зовут Ксения Туркова, как всегда по средам в эфире программа «Дистанция», в которой мы обсуждаем самые важные, самые резонансные, интересные и, главное, актуальные расследования, журналистские расследования недели. Сегодня, как всегда, у нас будет несколько тем. Во-первых, мы, конечно же, поговорим о двойном теракте в Дагестане. Расследований на эту тему еще нет, по понятным причинам, это только что случилось, но тем не менее, журналисты независимых изданий уже успели выяснить некоторые очень интересные и важные детали произошедшего, и мы о них расскажем. В частности, мы поговорим о них с журналистом издания агентства Андреем Затирко. А во второй части программы обсудим исследование важных историй о том, кто написал 3500 доносов. Но сначала, как всегда, обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шоды.
Россия могла следить за маневрами НАТО с помощью гражданских кораблей? Кадыров тайно женил своих несовершеннолетних сыновей? Почему Кремль пообещал РПЦ не принимать закон о домашнем насилии? И что происходит с военным наследием Пригожина спустя год после мятежа? Дайджест расследований за неделю. Follow the money и The Tide. Российские гражданские суда могли следить за учениями НАТО в Северном море. Журналисты изданий Follow the Money и The Tide утверждают, что с 2014 года Россия использует около 200 гражданских судов для слежки за критической инфраструктурой Европы и учениями НАТО в Северном море. Расследование показало, что российские корабли, включая фрегат «Штандарт» и другие, часто отклонялись от маршрутов и находились вблизи кораблей НАТО. Большинство инцидентов происходили вблизи подводных трубопроводов и кабелей. Бывший аналитик ФБР отметил, что такая практика не применялась со времен Холодной войны. Однако, начиная с 2014 года, Россия с помощью Главного управления глубоководных исследований Минобороны и ГРУ возобновила использование этих методов в своих целях, говорится в расследовании. Российские суда сами по себе вызывают подозрения, даже если они ходят в обычном режиме. Потому что каждое российское судно, даже если оно работает на частную компанию, в любом случае работает на российское правительство. Это отметил в разговоре с расследователями представитель бельгийского отдела морской безопасности. Российские власти еще не прокомментировали этот материал. Новая газета «Европа». Глава Чечни тайно женил своих несовершеннолетних сыновей. По информации издания «Новая газета Европа», двое сыновей Рамзана Кадырова, 17-летний Эли Кадыров и 16-летний Адам Кадыров, вступили в брак с родственницами близких союзников главы Чечни, сообщили журналистам осведомленные источники. Обе свадьбы прошли в условиях строгой конфиденциальности. Журналисты узнали о свадьбах благодаря информации о ДТП с участием свадебного кортежа на федеральной трассе «Кавказ». Автомобиль «Роллс-Ройс» из колонны столкнулся с автомобилем «Форд» и скрылся с места происшествия. Водителя «Форд» госпитализировали, а сотрудников ГИБДД наказали, сообщил источник из «Новой Европы». Женой Эли Кадырова стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, а женой Адама Кадырова – дочь сенатора Сулеймана Геремеева. Скрытность свадеб объясняется юным возрастом молодоженов. Эти браки отражают стремление Кадырова обеспечить безопасность своих детей на фоне слухов о его здоровье, утверждается в материале «Новой газеты Европа». Российские власти не прокомментировали этот материал. Верстка. Кремль пообещал РПЦ не принимать закон о домашнем насилии. Издание «Верстка» сообщает, что в последнее время законодатели активно обсуждают проблему домашнего насилия. Однако, по словам источников в парламенте, РПЦ и Кремле, такой закон принят не будет. Хотя властям разрешено использовать эту тему для политического пиара. Издание отмечает, представители власти заверили церковь, что закон о домашнем насилии не будет принят до завершения спецоперации. Так, напомним, российские власти называют войну в Украине. Переговоры на эту тему проводились на высшем уровне с патриархом, и было достигнуто бессрочное соглашение. РПЦ против принятия такого закона считает, что он может подорвать основы традиционной семьи. Депутаты могут точечно помогать, но патриарху передали – никакого закона о семейно-бытовом насилии не будет, заявил источник «Верстки», знакомый с ходом обсуждений между кураторами в администрации президента и РПЦ. Тем не менее, обсуждение темы домашнего насилия разрешено для депутатов, так как она считается относительно безопасной и популистской. Это позволяет партиям поддерживать свою повестку и работать с обращениями пострадавших женщин, избегая тем, связанных с участниками так называемой СВО, которые могут быть причастны к семейному насилию, говорится в материале. Русская служба BBC. Что происходит с военным наследием Пригожина спустя год после мятежа? По информации источников русской службы BBC, наемникам ЧВК «Вагнер» в Сирии после мятежа 2023 года предложили заключить контракты с Минобороны. «Или Минобороны, или проваливайте», цитирует издание одного из бывших командиров ЧВК. BBC сообщает, что российский военный контингент в Сирии увеличился на 500 человек после президентских выборов в марте 2024 года, что может свидетельствовать о вхождении наемников в ряды российской армии. Также журналисты выяснили, что в конце 2023 года Россия начала формирование африканского корпуса, который заменит структуру ЧВК «Вагнер» в Африке. Корпус будет подчиняться Минобороны и курироваться замминистром обороны Юнусбеком Евкуровым, говорится в материале. С сентября по декабрь 2023 года Евкуров и генерал ГРУ Владимир Алексеев ездили по Африке для налаживания новых форматов взаимодействия. Вагнеровцы в некоторых странах подписали контракты с Минобороны, но в Центральной Африканской Республике ЧВК «Вагнер» продолжила работать в прежнем формате под руководством Павла Пригожина, сына Евгения Пригожина. Павел также пытался возродить политические проекты отца в Африке, в частности в ЮАР. BBC отмечает, что в конце октября 2023 года командир спецназа Ахмад Абты Алаудинов сообщил о переходе бывших наемников ЧВК «Вагнер» в его подразделение для участия в войне с Украиной. Рамзан Кадыров утверждал, что более 170 бывших наемников перешли в Ахмат. Однако, по данным BBC, на самом деле ушло не более 50 человек. Один из заметных переходов был Сергея Петренко, известного как «Гранит», который связывал свое решение с личными мотивами. А в апреле 2024 года Александр Кузнецов, известный как «Ратибор», также согласился присоединиться к Ахмату, заявив о возможном присоединении 3000 бывших наемников. Однако их фактическое количество неизвестно, пишет BBC. На этом все. Берегите себя.
Это был обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шода. Я напомню, что вы смотрите программу «Дистанция», в которой мы обсуждаем журналистские расследования. Итак, главная тема – двойной теракт в Дагестане, крупнейший такого рода за последние 15 лет. Вечером 23 июня боевики напали на синагоги и православные храмы в Махачкале и Дербенте, а также атаковали полицейских. Погибло 20 человек. Кстати, в России политикам рекомендовали как можно реже упоминать это слово, само это слово «теракт», об этом пишет издание «Верстка». Мол, власти заявляют, что России угрожают Украина и США, и возвращать еще и теракты в повседневность – это уже слишком. Российские власти уверены, что ответственность за теракты в Махачкале и Дербенте несет ИГИЛ. Однако не заявляют об этом публично, рассказали несколько близких к властям источников «Верстки». Они же рассказали журналистам, что не стоит ждать отставок, ведь не было перестановок. И после другого громкого инцидента в Дагестане антисемитских нападений в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года. В ситуации с дагестанскими боевиками, как пишет «Верстка», акцент будет сделан на работу снизу, то есть на полицейские проверки. По крайней мере, это утверждают два источника. Издание агентства, в свою очередь, обнаружило ряд совпадений, которые связывают участвовавших в теракте боевиков. Я поговорила об этом с журналистом агентства Андреем Затирко. Андрей, вы пишете, что один из боевиков работал в дочерней компании Россетей, где 2 месяца назад прошли массовые задержания. С чем были связаны эти задержания и вообще это дело?
Ну, вообще, это большая история, которая вот тянется уже, получается, да, наверное, побольше даже 2 месяцев. Все началось из-за якобы уголовного дела по мошенничеству с ущербом для Россетей и для ее дочки Россети Северный Кавказ в 2,8 миллиарда рублей. Вот, достаточно громкое дело, там было задержано 36 человек, это сотрудники все вот, компании ДАК-Энерго, ДАК-Энергосеть и подрядных организаций, в том числе руководящие, ну, люди, которые руководили этим всем. Вот, собственно, по этому делу проходил, более того, помимо того, что вы сказали, что один из боевиков работал в Россети, в дочке Россети, помимо этого еще и работал там его отец, и работал отец другого боевика, Ализы Закарегаева, его отец тоже работал там. Более того, есть все основания предполагать, что он в числе задержанных был, вот этих вот 36 человек.
Но первый человек, о котором вы пишете, Кагиров, который там работал, вот непосредственно боевик, он не был задержан, правильно я понимаю?
Нет, Кагиров задержан не был, но почему мы обратили на это вообще внимание? Дело в том, что в таких ситуациях как бы хочется понять, что послужило мотивом для подобных действий, да? И история про возможные какие-то элитные, межэлитные конфликты, регионе, да, которые из другой части России, там, а уж тем более из-за границы, и их абсолютно не видно. А они могут быть поводом. То есть, может быть, это и не классический теракт, да, может быть, это какая-то вот внутриэлитная борьба. Тем более мы знаем, что, ну, как бы Северный Кавказ – это вообще такая как бы очень горячая точка даже сейчас на самом деле, потому что постоянно происходит что-то подобное. Вот поэтому нас заинтересовало это совпадение, что вот есть два человека, которые работали в Россетях, в Дагэнерго, в которой в этой компании вот проходили 2 месяца назад такие масштабные задержания и обыски. А потом уже, когда спустя там несколько часов я обнаружил, что оказывается еще один из этих вот подозреваемых в теракте вот боевиков, Ализа Карегаев, что его отец Халимбек Закарегаев тоже работал там с 2005 года, 15 лет, даже больше, по-моему. Вот, и что он, то есть его полный практически тезка Халимбек Закарегаев был задержан, и вот как бы, ну, слишком много фактов, которые сходятся, да, но тем не менее мы не можем на 100% утверждать, потому что условно тогда, когда задержания происходили, никто не публиковал дату рождения или отчество хотя бы, да, у нас есть имя и фамилия, и по имени и фамилии, плюс по тому факту, что работал отец Закарегаева в Дагэнергосети много-много лет, мы как бы и пришли к этому выводу, точнее не пришли, мы как бы предполагаем, что возможна связь какая-то с этими, с этой историей.
Но это может указывать, с вашей точки зрения, на внутриклановую борьбу?
Ну, на самом деле я не эксперт по Северному Кавказу и, конечно, не могу делать таких далеко идущих выводов, но наше дело, мы, знаете, работаем в таком новостном формате с элементами расследования, и наше дело подметить факты, его показать. И как там дальше будет развиваться ситуация, может быть, этот факт где-то в какой-то более глобальной работе пригодится и станет элементом пазла, да, и из которого потом сложится какая-то более понятная и масштабная картинка. Пока вот мы можем точно сказать, что есть очень странные совпадения с тем вот массовым, действительно массовым, массовой акцией силовиков, вот когда задержано там 36 человек, и всех их обвинили в том, что они вот массово вот занимались хищениями и мошенничеством. Ну, то есть, как бы, глядя на такой масштабную операцию силовиков, в которой могли оказаться разные люди, ну и потом, спустя несколько месяцев, происходит вот такое. То есть, по крайней мере, показать это точно нужно было. А дальше уже ну, будет понятно, была какая-то связь или нет. А может быть, и никогда не будет понятно на самом деле.
А правильно ли я понимаю, что отец боевика Кагирова имел отношение к местной политике?
Он участвовал в выборах по спискам «Справедливой России», участвовал в выборах в 2010 году. Это вот как раз местные районные выборы. Вообще «Справедливая Россия» как-то интересно так в этой истории фигурирует, да, помимо того, что отец Кагирова там, ну, как бы баллотировался с этой партией. Ну, собственно, Ализа Карегаев тоже занимался политикой у себя в регионе и тоже был связан с «Справедливой Россией». Более того, он возглавлял местный совет партии в Серго-Калининском районе, не знаю, правильно ли я сказал, и избирался депутатом сельсовета, пробовался избираться от «Справедливой России» в Народное собрание Дагестана, то есть это уже региональные выборы вообще-то, уже как бы другой уровень, и туда просто так не попасть. Вот. Поэтому здесь вот видите, и с одной стороны Россеть фигурирует именно с этими двумя семьями, да, и с другой стороны фигурирует Дагэнерго.
Насколько я поняла, еще один фактор есть, который их объединяет, это то, что они все из одного села, уроженцы одного села.
Ну, этот факт объединяет вообще всех участников этой истории, да, то есть все, кто фигурировал вот, в списке боевиков, 6 человек, все оттуда родом, их родители, вот, про которых мы сейчас с вами разговариваем, они тоже оттуда родом, и глава района, которого задержали отец вот, двух террористов, он тоже оттуда. И вот тоже и этот факт, опять же, может как-то указывать на какие-то, может быть, межэлитные конфликты, потому что, ну, глава целого района для Дагестана, да и вообще для любого региона, на самом деле, в любом районе главный человек, первый человек всегда глава района. Вот каким бы там ни был там, глава города, там, местного центра района, да, все равно глава района первый человек. И, соответственно, тут цепочка таких событий, таких людей и работа в этом. Я подозреваю, что и вот это, как правило, в районах бывает так. То есть я сам из российской глубинки, и хоть и не из Дагестана, да, из Забайкалья, но там, как правило, элита, она, ну, местная, да, районная, так скажем, она тоже держится вместе, если условно, если речь идет про задержание кого-то, я не знаю, руководителя, начальника полиции местной, как пример, да, то наверняка с этим начальником полиции хорошо знаком глава района, да, то есть там может быть и прокурор знакомый, и там может быть и глава местной какой-то управляющей компании. Как правило, это, ну, люди не посторонние вот друг другу, поэтому вот эта вот вся история, она не может не наводить на какие-то вот мысли о том, что какой-то конфликт в регионе действительно был. Но, опять же, пока вот рано что-то конкретное говорить. То есть мы можем пока только предполагать, и нельзя исключать, опять же, того факта, что это действительно мог быть теракт, потому что исламское государство, насколько я понимаю, тоже берет на себя, косвенно берет на себя вот ответственность за это событие. Так что... А могло быть и все вместе, то есть могло быть это быть как триггером, история, например, если вдруг это с Дагэнерго связано, да, могла быть триггером, а потом уже туда наложились вот какие-то религиозные мотивы. Вот.
Как-то да, так. В общем, много ниточек, которые куда-то тянутся, но к чему они тянутся, мы, скорее всего, узнаем со временем, если узнаем.
Да, да. У нас сейчас вообще столько событий происходит, одно за одним, и там Крокус, и какие-то другие там теракты, да, там обстрелы и все прочее. И через две недели, я думаю, что в информационном поле уже не будет этого события, будет какое-то другое, и, может быть, уже никто и никогда не вернется к этой истории, что так кропотливо в ней не будет разбираться, да, чтобы какие-то выводы сделать. Если только это не продолжится, вот этот тренд по терактам каким-то или по каким-то вот вооруженным конфликтам на территории Северного Кавказа. Вот. А так, ну, останется это в истории пока вот так.
Журналист издания агентства Андрей Затирко. Агентство также изучило снятые с разных ракурсов видео с моментом убийства двух боевиков в Махачкале, и журналисты пришли к выводу о том, что силовики, которые участвовали в задержании террористов именно в Махачкале, судя по всему, добивали контрольными выстрелами боевиков уже после того, как они получили тяжелые ранения и не могли оказывать никакого сопротивления. По словам очевидцев, террористы перед контрольными выстрелами просили о пощаде. К примеру, на одном из видео, о которых пишет агентство, видно, как силовик поднимает автомат, наводит его на лежащего без движения террориста и стреляет в него. Также на видеокадрах видно, как после выстрела боевик все еще шевелится. Затем стрелявший опускает оружие, достает телефон и начинает снимать. Спустя 10 секунд он вновь поднимает ствол и стреляет уже в другого боевика, пишет агентство. Это уже как минимум второй за последние несколько месяцев пример жестокого обращения силовиков с подозреваемыми в терроризме. Все задержанные за нападение на Крокус Сити Холл, как вы помните, были демонстративно подвергнуты пыткам. Но теперь перейдем к другой теме, которую я анонсировала в самом начале. Издание «Важные истории» выпустило исследование на тему доносов в современной России. Сколько их, кто их пишет и, главное, зачем, в чем основная мотивация. О том, как работают серийные доносчики, среди которых есть не только люди, но и целое объединение. Мы поговорим с журналисткой «Важных историй» Полиной Ужвак. Она с нами на прямой связи. Полина, здравствуйте.
Здравствуйте.
В первую очередь, откуда взялась цифра 3500?
Мы анализировали телеграм-каналы серийных доносчиков. Это как анонимные телеграм-каналы, где объединяются люди, так и телеграм-каналы, в которых пишут известные публичные личности, там, Мизулина, Бородина, кто-то еще, и вот, посчитав все доносы, при этом мы убирали какие-то жалобы и сообщения о действительно социальных каких-то проблемах. Например, Мизулина много занимается темой школьного образования. Она жаловалась на то, что детям не хватает учебников или на жестокое обращение с животными. Такого плана жалобы мы не считали. Мы считали именно жалобы, доносы на слова, на какие-то высказывания, на антивоенную позицию. И вот вместе у нас получилось такое число.
Но насколько, как вы считаете, оно близко к правде? Ведь мы, может быть, не знаем чего-то, мы наверняка не знаем каких-то еще данных о доносах.
Оно совершенно точно далеко, ну, как бы это минимальная, самая минимальная оценка, потому что нужно понимать, что анонимные телеграм-каналы работают таким образом, что они призывают писать доносы своих подписчиков. То есть они публикуют подробную инструкцию, какие-то каналы делают это каждый день, делают это регулярно. И, соответственно, если мы понимаем, что аудитория канала 5000 человек, мы не знаем, кто активно реагирует на эти призывы, кто просто сидит в канале и следит за тем, что происходит. Но совершенно точно, что на один такой призыв и на один условно публичный донос анонимного канала явно могут приходиться неограниченное количество последователей, последующих доносов от подписчиков этого канала. Мы, конечно, это посчитать не можем. Это самая-самая минимальная оценка.
Как выглядит стандартная история доноса, если можно тут какую-то обобщающую картинку нарисовать?
По-разному работает у публичных доносчиков, у людей, которые там, ну, той же Мизулиной, у других каких-то политиков, они прикрываются тем, что им пишут обращения граждане в их бот, и, возможно, так действительно происходит, и они как бы, вот их донос — это якобы реакция на запрос подписчиков канала. У анонимных каналов другая история. Они регулярно отслеживают контент в соцсетях, это их основной таргет, и они ищут что-то, что нарушает законодательство Российской Федерации, например, антивоенные высказывания, либо какие-то мемы, либо ЛГБТ-контент, ну, контент, связанный с ЛГБТ-тематикой, и про все это пишут, ну, и призывают писать своих подписчиков.
Я вам расскажу историю, к счастью, не состоявшегося доноса. Я надеюсь, что этого не произойдет, но эта история связанная с доносами и связанная с нашей деятельностью «Голоса Америки». Я делала один материал, я часто делаю материалы на языковые темы, и мне понадобился комментарий эксперта. Я не буду говорить фамилию этого эксперта, чтобы не подвергать, не приковывать лишнего внимания к человеку, который живет в России, но, в общем, я записала небольшой, большой, совсем небольшой комментарий, там, может быть, минута или меньше этого в итоге в материале он появился, человека на языковую тему. Там косвенно это было связано с политикой, но в целом не политический комментарий, а скорее языковой. Эксперт сразу же после этого получил письмо от женщины по имени Анна Коробкова, ну, наверняка она вам известна, она не скрывается, она профессиональная доносчица, сама себя так называет. Было написано письмо о том, что вот вы дали комментарии «Голосу Америки», «Голос Америки» признан иноагентом. Если вы еще раз будете замечены в этой деятельности, еще раз повторю, что там не было, ну, комментарий был не политический, я напишу на вас донос, я вынуждена буду написать на вас донос, написала Анна Коробкова. Вот насколько такая история типична, когда доносят просто за выступление в эфире иноагента, нежелательной организации, хоть какое-то появление, вот сотрудничество предполагаемое с подозрительной организацией.
Это все-таки скорее, ну, в общей массе это единичные случаи. Возможно, их больше, просто мы не знаем об их числе, потому что они, ну, вы сейчас рассказали о своей истории, вряд ли до ней об этом было сильно публично известно. То есть такие истории, возможно, случаются, но остаются не публичными. В том, что известно публично, чаще все-таки другая схема, когда они следят даже сколько не за контентом, но, ну, если мы говорим про большие анонимных, про большие группы анонимных доносчиков, они все-таки скорее следят за контентом ВКонтакте, ВКонтакт вообще лидирует, и там они вообще мониторят, стараются все группы Одноклассники, то есть вот в основном они смотрят на соцсети, чем на то, что человек давал комментарий к нежелательному медиа или на агенту.
Кто самые активные доносчики?
По нашим подсчетам, прям лидирует телеграм-канал «Мракоборец». они пишут доносы исключительно на антивоенную тематику, в смысле, да, доносы на антивоенные какие-то сообщения либо высказывания, которые, опять же, они ищут в соцсетях, у них есть какая-то норма, они пишут три доноса, ну, призыва и доноса в день три, соответственно, на протяжении каждого дня у них набралось просто там больше 2000 доносов с начала войны. Это самые массовые доносчики.
А известно, кто стоит за этим телеграм-каналом?
Нет, на данный момент мы еще пока не смогли понять, кто стоит за этим телеграм-каналом.
А какие есть еще объединения доносчиков?
Есть еще несколько таких телеграм-групп, которые... Я не буду произносить их названия, потому что они не совсем даже благозвучно и культурно звучат. Но вот одно из них — это акции прямого действия, которые... Их особенность в том, что они очень гордятся своими результатами своей работы, и они публично о них пишут. Они перечисляют, кого заблокировали после их доносов, или кому, у кого были какие последствия. В том числе была история с увольнением преподавательницы из Высшей школы экономики, и вот эти акции прямого действия участвовали в травле этой преподавательницы, и, ну, в том числе разжигали всю эту историю, после чего женщину уволили. И вот они, как бы, может быть, не такие массовые, как тот же мракоборец, но при этом они очень активно хвастаются, отчитываются о своих достижениях. Понятно, что мы не можем проверить, насколько именно их доносы были решающим звеном в конкретном последствии, блокировке или в чем-то еще, но при этом они про это пишут.
Ну вот, как вы сказали, они с удовольствием об этом рассказывают, и вы приводите комментарии представителей телеграм-каналов, которые занимаются доносами. То есть они, в общем, гордятся своей деятельностью, они об этом не стесняются рассказывать.
Да, у них мы пытались понять, собственно, их мотивацию, и все, кто согласился как-то пообщаться с журналистом, они все говорили про то, что они считают, что таким образом они помогают российскому государству, российскому обществу, очищают от вредоносного контента, спасают детей, спасают от тлетворного влияния Запада. Это говорили люди вот этого акции прямого действия. Их основная тематика — это все, что касается ЛГБТ. И для них они, как бы, в своей борьбе с ЛГБТ видят помощь государству, истинную защиту россиян.
Если продолжать тему мотивации, почему люди пишут доносы? Наверняка происходит это не только по желанию, по зову сердца, там, что они хотят помочь государству.
Мы не можем про это сказать. Понятно, что в основном, конечно, люди, которые соглашались отвечать, наверное, они бы не говорили каких-то других причин. Нам публично они не знали, что мы журналисты. Так как я была редактором этого текста, а автором была анонимная авторка, я не могу сказать конкретно, как она с ними взаимодействовала, но мы можем понимать, понятно, что человек публично вряд ли будет говорить о каких-то своих иных целях, но публично они говорят именно об этом. И, собственно, если посмотреть на их название одного из каналов, это «Мракоборец», это вообще из вселенной Гарри Поттера, это маги, которые очень профессиональные, борются с темными силами, то есть они буквально себя именно так воспринимают, как борцов с темными силами. И по
да,
тому,
что они
как
на стороне
они...
света.
Да-да-да. Потому как они общаются в комментариях или в чем-то, у них вот есть какое-то действительно комьюнити, братство, и вот это чувство, что они делают важное дело.
Но наверняка ведь есть и те, ну, наверное, об этом люди, конечно, публично не говорят, но можно подозревать, да, что с помощью вот этого инструмента, доносительства можно сводить с кем-то счеты.
У Александры Архиповой, которая подробно занимается темой доносов, есть классификация доносчиков, и один из ее типов — это, если я правильно помню, это эмоциональная выгода от доносов, когда человек вот именно сводит счеты с кем-то. Но как бы из-за того, что вот эти анонимные телеграм-каналы в основном, в большинстве своем фокусируются именно на контенте, на каких-то группах в соцсетях даже, не то чтобы очень известных, мне кажется, что вот если мы говорим про вот этот сегмент телеграм-каналов и вот этих сообществ, они все-таки занимаются, их выгода больше моральное, вот именно ощущение, что они делают великое дело. При этом, конечно, мы понимаем, что существует значительное количество людей, которые пишут доносы, наверное, чтобы сводить счеты или, может, по каким-то еще целям. Но из-за того, что это происходит, опять же, не публично, мы вот пока не нашли способ, не знаю, найдем ли вот это как-то посчитать и проанализировать.
Ну, известно, что доносы расцвели, особенно после начала полномасштабной войны. А были ли какие-то периоды всплесков за вот эти 2 года?
Всплески были в 23-м году. Вообще, 23-й год самый продуктивный по доносам. И всплески были связаны, с запретом на смену пола летом 23-го года. Мы сразу видим всплеск доносов по ЛГБТ-тематике, и, соответственно, когда в ноябре-декабре признали несуществующее международное движение ЛГБТ экстремистским, тоже был пик доносов, и мы можем говорить о том, и, в общем-то, эксперты нам про это говорили, что репрессивная политика государства, она, в общем-то, отзеркаливается тем, что граждане, которые считают, что им нужно как-то на это реагировать, они начинают активнее реагировать и активнее доносить на ту группу людей, которая притесняется государством. До этого у нас недавно выходил материал про то, как, насколько выросло количество преступлений по отношению к ЛГБТ-людям и насколько более жестокими стали эти преступления. То есть это видно, как репрессивная политика государства в итоге, ну, действительно прирастает уже в действие со стороны граждан.
Можно ли сказать, что в России за последние 2 года поменялось в целом отношение к слову «донос»? То есть оно имело явно такую отрицательную коннотацию, связанную с советскими репрессиями, а после этого, вот за последнее время, эта коннотация изменилась, потому что люди, как вы говорите, представляют себя на стороне света, на стороне добра, и для них донос – это что-то хорошее.
Мне кажется, что само слово «донос», прошу прощения, оно все-таки еще имеет негативную коннотацию. Именно поэтому, когда мы про это тоже пишем в тексте, когда Дованков, у него была инициатива, которая была связана с тем, что политики, которые превышают свои полномочия, именно что-то связанное вот с жалобами и доносительством, чтобы это было как-то наказуемо или как-то сдерживалось, то те же Бородин и Мизулина, активные публичные доносчики, очень негативно на это отреагировали, и они себя доносчиками ни в коем случае не называют. Они все это называют обращениями, жалобами и так далее. Среди анонимных групп большинство, насколько я помню, тоже не используют конкретно слово «донос», это все-таки какая-то жалоба. Но вот у одного из самых активных телеграм-каналов, если к ним зайти и почитать, что они пишут, то там что-то, что вот утро без доносов не утро, или лучше утро должно начинаться с доносов. Ну вот они как-то, для них это слово не связано с чем-то негативным, но у большинства все-таки они стараются слово «донос» заменить каким-то другим, более благозвучным словом без такой негативной коннотации.
Полина, спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи была Полина Ужвак, журналистка «Важных историй». Еще раз напомню, мы обсуждали исследование издания «Важные истории» о доносах. Кто пишет доносы, сколько их, по каким темам, кто за этими доносами стоит. И, как вы только что слышали, изменилось ли отношение к понятию доноса, к слову «донос» в России. Подробности вы можете узнать, если прочитаете этот материал. Мы, как всегда, опубликуем ссылку в описании к этому видео. Я напомню, что вы смотрели программу «Дистанция». Как всегда, мы обсуждаем самые важные, интересные, резонансные журналистские расследования и исследования недели. Меня зовут Ксения Туркова, и я хочу напомнить, что сообщить, точнее, нашим зрителям, что программа уходит на 2 недели в отпуск, так что в следующую среду нас не будет, и через 1 среду нас тоже не будет, и мы теперь увидимся уже с вами в середине июля. До встречи!